С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если вы решили поменьше читать Facebook, Telegram и Twitter и смотреть YouTube, но все равно хотите быть в курсе того, что там обсуждают, слушайте наш подкаст. Я расскажу вам, что в последние дни больше всего волнует комментаторов в соцсетях. В этом выпуске речь пойдет о миграционном кризисе на белорусско-польской границе, о помещении в СИЗО бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой и об угрозе уничтожения общества «Мемориал». Одна из самых напряженных тем этой осени – события на польско-белорусской границе, куда постоянно прибывают беженцы с Ближнего Востока. В последние дни ситуация стала еще более острой. Со стороны Беларуси к границе организованно устремились тысячи людей, а Польша усиливает меры безопасности. Российские пропагандисты и провластные блогеры пишут по этому поводу открытые издевательские посты. Полина Усенко.
Польша задействовала против мигрантов военную технику, мобилизовала пехоту. А как же толерантность, демократия и права человека?
Петр Фаворов.
Чудесно, чудесно. Польские пограничники, похоже, начали стрелять в многотысячную толпу мигрантов, а Брюссель отреагировал на ситуацию обещанием усилить санкции против Белоруссии. Ни в коем случае нельзя предавать гуманистические традиции европейской цивилизации.
Именно таких откликов и добивается Александр Лукашенко, а вместе с ним и Владимир Путин, убежден соратник Алексея Навального Владимир Милов. Он комментирует происходящее на YouTube-канале «Навальный Лайв».
Путин и Лукашенко, они прекрасно понимают, они всегда же бьют в какую-то такую расщелину, в такое чуть более слабое место в западной демократической системе. Ну и вот они, конечно, видят, что сегодня между Польшей и Евросоюзом резкое обострение отношений. И здесь два момента в этой связи возникают. Первое, что у Польши власти такие политики более такого жесткого толка, ну и в целом с такими серьезными антимигрантскими настроениями, от которых можно ожидать какой-то, допустим, жестокости. Если вот мигранты начнут прорываться через границу, что они будут там стрелять или что-то еще, там бить их или что-то такое дело. То есть первое, что хотят Лукашенко и Путин, хотят спровоцировать вот это. Это все как бы покажут во всем мире по телевизору, и в том числе ну, много вызовет осуждения, и в том числе и в Европейском Союзе типа найдутся такие, которые скажут, не надо в них стрелять, не надо их бить, давайте их лучше примем, этих мигрантов. То есть еще раз спровоцировать новый виток споров, противоречий и разногласий в Европейском Союзе. И второе, они рассчитывают, что из-за вот этого охлаждения отношений между Польшей и ЕС Евросоюз Польше не поможет. Или Польша как-то эту помощь не очень примет, потому что там такое правительство у власти, у которого сейчас с ЕС плохие отношения.
Оппозиционные блогеры возмущены таким использованием беженцев в политических целях. Леонид Гозман.
Странные они, эти курдские беженцы. Из Беларуси, где все хорошо, с риском для жизни рвутся в Польшу и потом в Германию, где все плохо. И уж вовсе удивительно, не пытаются прорваться в Россию. Счастья своего не понимают. А если всерьез, то какие все-таки гады, минский фюрер и его московские покровители, используют отчаявшихся людей как разменную монету.
Николай Травкин.
Что вытворяет с беженцами Лукашенко, вполне тянет на признание его военным преступником в Гааге.
Польское министерство обороны в Твиттере заявило, что к пограничным заграждениям заставляют выходить женщин и детей, чтобы провластным белорусским медиа было удобнее снимать свои пропагандистские материалы. Женщин и детей, в том числе совсем маленьких, в лагерях мигрантов много. Судя по всему, никто из них не ожидал, что их ждет в Беларуси. Впечатлениями от лагеря беженцев делится корреспондент «Коммерсанта» Марианна Беленькая в подкасте «Медузы. Что случилось?» с Владимиром Голиным. Тут я вынуждена напомнить, что «Медуза» признана российскими властями СМИ иноагентом.
Там очень много беременных женщин, что самое ужасное, или женщин только-только родивших, и они просто скукожены в этих спальниках лежат. Ну, детей много, дети бегают по лагерю, и они туда-сюда, сколько их сказать трудно, потому что это одни и те же дети, мельтешат, бегают перед глазами, играются. Но дети маленькие, буквально дети от нескольких месяцев, ну и дальше полгода, год, два, три, пять, ну и дальше. Я вообще не понимаю, как можно с маленькими детьми беременными отправляться в такой путь. То есть люди, мне кажется, они настолько, я не знаю, наивны, или на что они надеялись, куда они ехали. Такое ощущение, что им сказали, так вы доберетесь до Европы. Вот это будет просто. Езжайте, все ок. И они поехали. Мне кажется, они не ожидали, что будет так сложно, не ожидали, что будет так холодно, и вообще ничего не ожидали, и думали, что Польша откроет границу, и они пройдут. Это вот у меня просто в голове не укладывается, что это наивность, наглость, ну, наглость в таком смысле, что, типа, все получится. И теперь эти люди совершенно растерянными глазами, многие из них, то есть некоторые, может быть, и понимали, на что идут, но большинство совершенно растерянными глазами подходят к журналистам со словами: «А что с нами будет? И откроют ли границы? Что говорят в Европе?»
Другие блогеры обращают внимание не столько на женщин и детей, сколько на вооруженных мужчин, которых по обе стороны границы предостаточно, и надеются, что штурм границ с беженцами не перерастет в полноценную войну. Роман Попков.
Лукашенко толкает вперед на ряды колючей проволоки и прочие пограничные сооружения толпы отчаявшихся и поэтому с каждым часом пребывания там все более агрессивных людей. Позади заградотряды с автоматами. Зловещая классика. Когда с таким упоением празднуешь различные годовщины Второй мировой войны, когда так яростно ее воспеваешь, она может и вернуться. Пока, к счастью, вернулась в лайт-варианте, в виде образов, бестанковых атак и бомбардировок. Впрочем, мы видим, как быстро меняется белорусский режим, как настойчиво он втягивает Кремль в открытое противостояние с НАТО. Поэтому и танки для нас не должны быть неожиданностью.
Александр Лукашенко, между тем, вошел во вкус и угрожает западным соседям еще и перекрытием дорог, а заодно и тем, что отключит им российский газ. Белорусский диктатор затеял сложную игру, в которой его наверняка переиграет Кремль, считает Анатолий Несмеян.
Великобритания заявила, что за всем происходящим стоит Кремль. Скорее всего, да. Причина на самом деле сугубо внутренняя. Идет подготовка к оформлению союзного государства. Уже решается вопрос о законе насчет союзного парламента. Понятно, что в итоге появится пост президента этого странного образования. И основная проблема в том, что Лукашенко, как обычно, делает очень много разных движений, посылая намеки то в сторону Запада, то опять в сторону Кремля. Кризис с Европой – хороший повод отрезать даже намеки на возможность Лукашенко хоть как-то и хоть о чем-то договориться с европейцами. Собственно, Европа прямо называет Лукашенко нелегитимным, но имеет с ним дело по факту. Уже поэтому о чем-то серьезном и принципиальном договориться они не смогут. Но тут ведь вопрос не только о личной судьбе самого Лукашенко. Его виляние связано с пониманием того, что после создания союзного государства экономику Белоруссии просто сожрут путинские олигархи. А потому задача Лукашенко – тянуть до бесконечности. Кризис на границе подрывает возможности для виляния, фиксируя пациента перед операцией. В этом смысле англичане прекрасно понимают, о чем говорят, когда называют Кремль выгодополучателем происходящего.
Обеспокоенные украинские комментаторы. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий России на границах с Украиной, где в последнее время опять концентрируются российские войска. Это тоже одна из составляющих шантажа, которому Лукашенко и Путин совместно подвергают Запад, комментирует на своем канале Виталий Портников.
Шантаж мигрантами уже происходит на наших глазах. Лукашенко собирается шантажировать страны-члены Европейского Союза приостановкой подачи газа, который идет при посредничестве белорусской газотранспортной системы, управляемой, кстати, «Газпромом», из России в страны Центральной Европы. И вот сейчас к использованию людей в качестве живого оружия и к энергетическому шантажу прибавляется и военный шантаж со стороны России и Беларуси. Это и есть та самая интеграция, о которой так мечтал российский президент Владимир Путин, чтобы территория Беларуси стала такой же зоной нестабильности, такой же зоной шантажа цивилизованного мира, как и сама территория Российской Федерации. Чтобы можно было использовать Лукашенко в качестве цепного пса российского авторитарного режима, который будет сам по собственной инициативе запугивать европейцев. Чтобы можно было создать на границах Беларуси с Европейским Союзом еще один очаг нестабильности. Наряду с очагом нестабильности, который создан Россией в Абхазии и Южной Осетии, наряду с очагом нестабильности, который создан Россией в Приднестровье, наряду с очагом нестабильности, который создан Россией в Крыму, наряду с очагом нестабильности, который создан Россией на оккупированном украинском Донбассе. А теперь новый очаг нестабильности. Лукашенковская Беларусь.
Евросоюз тем временем уже подготовил новый пакет санкций в отношении режима Лукашенко и тех компаний, которые занимаются перевозкой мигрантов в Беларусь. А пока Лукашенко и Путин поигрывают мускулами, на границе уже погибают люди. По одну ее сторону нашли тело сирийского беженца, а по другую – от непроизвольного выстрела погиб польский солдат. С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В сети развернулась кампания в поддержку Лилии Чанышевой, задержанной по обвинению в организации экстремистского сообщества. Чанышева возглавляла штаб Алексея Навального в Уфе, который был расформирован еще весной, сразу после того, как ФБК признали экстремистской организацией. Несмотря на то, что с тех пор Чанышева не занималась оппозиционной деятельностью, к ней пришли с обыском, а затем задержали и поместили под стражу. Идеальным политиком назвал Лилию Чанышеву Алексей Навальный.
Мне часто задают вопрос об образе идеального политика и, наверное, ждут ответа в духе Черчилля, Линкольн. А у меня всегда одна из первых мыслей – Лилия Чанышева. Но вот потому, что она потрясающе крутая, умная, смелая, из реальной жизни. Нам всем очень нужны такие, как она. Губернатор Хабиров и вся его банда ее страшно ненавидят и боятся. Потому что Лилия все может, поэтому она и идеальный политик. И бесстрашно в регионе, где все задавлено много лет, митинг проведет. Не побоится сесть на 30 суток. И расследование проведет, и ролик на 300 тысяч. Тысяч просмотров выпустит, и бюджет республики дотошно разберет, она же аудитор, и в конкурсе на сити-менеджера Уфы поучаствует, и на защите Шихана Куштау она первая, у нее и позитивная повестка, и программа, которой позавидует любой системный политик. Когда нам пришлось несколько месяцев назад распустить штабы, мы, конечно, обо всех горевали, мы собрали команду потрясающих людей, но о Чанышевой, конечно, горевали отдельно. Ну а вот теперь Лилию посадили в СИЗО, и по обвинению ей грозит до 10 лет тюрьмы.
После того, как ФБК записали в экстремисты, уголовные дела по соответствующей статье грозят всем, кто так или иначе был связан со штабами Навального. Хотя в то время, когда они действовали, эта деятельность еще не была незаконной. Это отмечает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
У нас получается странная правовая ситуация, когда людей наказывают за то, что не было преступлением в момент совершения так называемого в кавычках преступления. Дело в том, что после того, как штабы Навального были признаны экстремистской организацией, хотя, напомню, они не являются ни экстремистами, ни организацией, а люди перестали в них числиться, значит, штабы были расформированы, как и штаб Алексея Навального в Уфе, координаторкой которого была Лилия Чанышева. И, собственно, тут не может быть никакого состава преступления. Однако это не помешало силовикам прийти к ней с обысками, задержать ее, а затем арестовать до 9 января.
Многие уверены, что за Чанышеву взялись, потому что большая часть соратников Навального уже за границей. Александр Плющев.
Вся вина ее состоит в том, что она из команды Навального, из тех, кто не уехал. И теперь на ее примере очень удобно показать остальным, что будет, если они решат вернуться. А тем, кто еще остался, сигнал бежать прямо сейчас.
Такое же мнение высказывает в стриме на своем канале «Кек и символ» коллега Александра Плющева по «Эху Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.
И я хочу сказать, что это первый арест по этому делу. Первый очный арест. Вы знаете, что там они объявили Волкова, Жданова, все, все в розыске, все уже 10 раз заочно арестованы, все, все посажены, приговорены, расстреляны, все заочно, потому что они не могут дотянуться ни до Волкова, ни до Жданова, ни до Певчих, ни до кого они дотянуться не могут. Навальный уже в колонии. Так, до кого мы можем дотянуться? А вот смотрите, какая, значит, активная была барышня в Уфе. Ну, давайте заберем ее.
На днях РИА Новости и Russia Today перестали снабжать упоминание Талибана пометкой «террористическая организация, запрещенная в РФ». Это стало поводом для грустных сопоставлений в оппозиционных блогах. Илья Яшин.
Лавров сотрудничает и обнимается с отморозками из Талибана, но в этом почему-то нет оправдания терроризма. А Лилию Чанышеву сажают за то, что работала с Навальным, и это страшный экстремизм.
Михаил Ходорковский.
Экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева отправлена в СИЗО по делу о создании экстремистского сообщества. А если бы вступила вместо ФБК в Талибан, сейчас бы вела переговоры с Лавровым в Редисон.
Чанышеву посадили в СИЗО, хотя она не представляет никакой опасности для общества и беременна на раннем сроке. Это напоминает случай лектора Шанинки Сергея Зуева, которого тоже отправили в СИЗО, несмотря на плохое состояние здоровья и на то, что он не совершал насильственных преступлений. И в том и в другом случае суд принял бессмысленно жестокое решение. Комментирует на своем канале Дмитрий Колезев.
Какая-то совершенно бессмысленная, необоснованная жестокость. Зачем, когда структуры Навального уже разгромлены? Какую опасность они представляют для государства? Почему это делается? Совершенно непонятно и даже по сегодняшним меркам дико.
Еще более нелестное определение дает решение суда журналистка Катерина Гордеева.
А теперь простыми словами. Женщину, вину которой пытаются признать задним числом, женщину, не причинившую физического вреда ни одному человеку и не укравшую у страны ни копейки, женщину, беременную первенцем, помещают на 2 месяца в СИЗО и еще будут перевозить из одного СИЗО в другое. Если коротко, это пытки.
«Трагедии России на примере одной судьбы» назвал историю Лилии Чанышевой Федор Крашенинников в колонке на Deutsche Welle.
В России Путина Лилия Чанышева не может быть ни депутатом, ни главой республики, ни даже просто заниматься политической деятельностью. В России Путина она сидит в СИЗО, и ее ждут месяцы издевательских допросов, а в худшем случае – годы заключения в тюрьме. Этим путем уже прошел Алексей Навальный и многие другие люди, вся вина которых состоит в желании жить в цивилизованном, правовом, демократическом обществе. К сожалению, этот путь ждет еще многих. Тем же утром, когда пришли к Лилии Чанышевой, в Башкортостане и Кемеровской области пришли еще к 11 активистам. Нет сомнений, что рано или поздно закончится и путинское безвременье. Но то, что столько судеб талантливых, честных, искренних людей уже сломано, столько времени, энергии и ресурсов потрачено властями России на подавление всего молодого, искреннего и прогрессивного, этого не исправить. И это трагедия для России, последствия которой будут сказываться многие годы.
А еще одной трагедии, против которой сейчас протестуют непростительно мало людей, поговорим в следующей части подкаста. Генеральная прокуратура России и прокуратура Москвы подали иски в Верховный суд и Московский городской суд о ликвидации организации «Международный мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» за систематическое нарушение этими организациями закона об иноагентах, которыми их объявили уже давным-давно. Один из основателей «Мемориала», правозащитник Лев Пономарев, на Deutsche Welle назвал происходящее нападением вохровцев.
«Мемориал» – это как бы часть общества, то есть это голос значительной части общества, которые пережили через себя, их родственники пережили, потомки этих людей, вот страшные репрессии, которые были в советское время. А кто это делает? Кто уничтожает, казалось бы? Кто выступает против миллионов людей? Выступают потомки вохровцев, как мы привыкли говорить, вооруженной охраны. Вохровец – это такой термин негативный, название, что ли, тех людей, кто охраняли лагеря. Конечно же, это не прокуратура вот по собственной почину сделала. Это был сигнал из ФСБ. А ФСБ вообще управляет сейчас внутренней политикой России. И поэтому вот вохровцы напали на миллионы людей снова, как бы. И это, конечно, вызов для всего общества. Это они хотят, чтобы новые поколения россиян забыли о том, что были расстрелы, забыли, что страшные преступления там происходили.
Оппозиционные блогеры и журналисты солидарны во мнении, что силовики пытаются уничтожить память о преступлениях своих предшественников. Сохранение памяти о репрессиях было одной из главных задач мемориала. Андрей Лошак.
Мемориал – это такая общественная совесть, точнее, укоры совести, которые всегда будут соднить, доставлять дискомфорт и мешать раздувать щеки в ура-патриотическом угаре. Мемориал всей своей деятельностью как бы нам говорит: «Давайте не будем забывать, что мы натворили». Ладно, раскаиваться никто не заставляет, хотя неплохо бы для душевного здоровья, но давайте хотя бы помнить. Это те самые «Мене текел фарес», начертанные божественной рукой во время царского пира. Нынешнему самодержцу неприятно видеть эти слова, они мешают наслаждаться собственным величием. Вот он и топает недовольно ножками, уничтожить память, запретить совесть. Очень не хватает в его окружении пророка Даниила, который бы ему сказал: «Дед, ты уже давно посчитан, взвешен и признан недостойным. Иди на пенсию».
Сословия, захватившие Россию, очень заботятся не только о материальном, но и о душевном комфорте. Дедушки, в чьих просторных квартирах на Фрунзенской набережной они до сих пор живут, должны в памяти внуков оставаться солидными пенсионерами всесоюзного значения в мундирах, усыпанных медалями, а не кровавыми палачами собственного народа, кем они были в реальности. Это вохровцы на самом деле переписывают историю, пытаясь стереть народную память, как нейрализаторы из людей в черном. Всепомнящий мемориал для них – идеологический враг номер один. Уничтожение организации – дело чести мундира.
Наконец-то силовики взяли реванш за унижение, которое они терпели в начале 90-х, отмечает Олег Кашин на YouTube-канале Ильи Варламова.
По поводу общества «Мемориал» нет вообще никаких сомнений, что люди, которые находятся сегодня у власти, и речь не только о Владимире Путине, это буквально все поколение Второй Чеченской войны, ненавидят «Мемориал» с самого начала своего царствования, с 99-го года. Прежде всего, конечно, потому, что во время Второй Чеченской «Мемориал» был, наверное, главной правозащитной организацией, занимавшейся военной темой и критиковавшей действия федералов, что в оптике российских силовиков можно интерпретировать, и постоянно такое выражение звучит, что они стреляли в спину нашим ребятам. Собственно, во главе «Мемориала» с середины 90-х стоял, если кто помнит, Сергей Адамович Ковалев, знаменитый правозащитник, которого тоже принято не любить якобы за лояльность чеченским сепаратистам. И, естественно, дай им волю, и если бы все зависело от людей в российской власти, они бы «Мемориал» ликвидировали еще тогда, еще 22 года назад.
О том же пишет журналист Борис Грозовский.
Приехали. Это должно было случиться. У КГБ зуб на «Мемориал» с 1987-88 годов. «Мемориал» мог стать точкой сборки демократического движения. Оно могло потребовать суда над авторами и исполнителями преступлений советских времен. «Мемориал» был в нескольких шагах от этого, но гигантской работой КГБ и Компартия сумели это предотвратить. После транзита 1991 участники «Мемориала» стали главной движущей силой в раскрытии правды о преступлениях СССР. Судить не будем, но оставьте нам хотя бы право знать. Такая была логика. Борьба за открытие архивов. Теперь даже это слишком. «Мемориал 1989» — это главное, что отличало ситуацию конца режима от режима в силе. Поэтому его ликвидация имеет для КГБ символическое значение. Это месть за страхи и нервотрепку, пережитую спецслужбами в 1990-92. Мытарство середины конца 1990-х, за которое, наконец, теперь, когда сила к ним вернулась, можно отплатить по полной. Платить придется нам.
Сергей Пархоменко в передаче «Суть событий» на «Эхе Москвы» отмечает незаменимую роль «Мемориала» в жизни гражданского общества в России.
«Мемориал», иностранный агент, является не только научно-просветительской организацией, которая занимается совершенно конкретной, хотя и очень большой, очень обширной и по времени, и по содержанию, но в целом конкретной темой истории насилия, истории репрессий в Советском Союзе и России. Но это еще и центр, реально средоточие, такой, как бы это сказать, дом. Вот, самое правильное слово. Это дом гражданского общества в России. Это место, включая, кстати, фактическое место, вот это вот их здание на улице Каретный ряд, и там есть еще у них второе небольшое здание неподалеку в переулке, вот эти их помещения, они совершенно не случайно являются точкой бесконечных атак и бесконечных каких-то штурмов, каких-то отвратительных гопников, которые туда лезут. Они понимают, что там происходит что-то очень важное. Там центр жизни сегодня гражданского общества в России в широком смысле. Там происходят дискуссии, там происходят конференции, там происходят дебаты, там происходят просмотры каких-то фильмов, там происходят важнейшие выставки, там демонстрируются важнейшие коллекции и так далее, и так далее. Это чрезвычайно напряженное, очень силовое место. И по мере того, как вокруг это общество, это пространство сужается под давлением извне, по мере того, как Россия становится тоталитарным государством, по мере того, как в России все больше и больше тоталитарного законодательства, прямо направленного на то, чтобы прекратить гражданскую активность, прекратить общественную деятельность, неконтролируемую государством в России, по мере этого это действие стягивается к этой точке.
Писательница Людмила Петрушевская в знак протеста против ликвидации «Мемориала» отказалась от звания лауреата государственной премии, присвоенного ей в 2002 году.
У меня сейчас отбирают мемориал, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик, умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, вагонзаках и в милиции и полиции, о сидящих в заключении по сфабрикованным фальшивым делам, о тысячах таких заключенных, опасных для властей. Пусть на меня снова заводят дело об оскорблении президента. Я отказываюсь от звания лауреата государственной премии, потому что мне вручал значок, коробку и букет президент Путин».
Фамилию президента Петрушевская написала с маленькой буквы. То, что это не случайность, она уточнила в интервью телеканалу «Дождь», который тоже признан в России иностранным агентом.
Меня это глубоко задело. Я, ну, как бы сказать, сняла с себя звание лауреата государственной премии, который мне в свое время вручил Путин с маленькой буквы. Я плакала 2 дня. Для меня это оскорбительно.
Комментаторы призывают и других известных людей брать пример с Петрушевской. Екатерина Барабаш.
Людмила Петрушевская отказалась от государственной премии, которую ей когда-то вручал Путин. И уже разинули пасти тролли и недоумки. Ну и что это даст? Кто это заметит? Опять дешевый пиар? Успокойтесь, конечно же, это пиар. Пиар совести, чести, справедливости. И, конечно, Путин этого не заметит. А если ему доложат, даже презрительно хихикнет. И, конечно, это ничего не даст, кроме того, что одним голосом и одним поступком в защиту правды стало больше. Кому надо, заметит и оценит.
Дмитрий Гудков.
Одна единственная хрупкая пожилая женщина, Людмила Петрушевская, в ответ на ликвидацию мемориала смогла сказать то, что никогда не скажут 450 здоровенных мужиков. И это только в Думе. А сколько их еще сидит по разным правительствам и судам? Пусть личный пример будет заразителен. Пусть общество, наконец, проведет черту между палачами и жертвами. С кем вы, мастера культуры?
Но последний раз, когда мастера культуры солидарно выступали против репрессий, был в январе, когда сразу несколько молодых актеров, в том числе Варвара Шмыкова и Александра Бортич, выступили против ареста Алексея Навального. В кино их не снимают до сих пор. Об этом рассказала опубликованное на днях расследование русской службы BBC. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте наш подкаст на сайте «Свободы» или в Ютьюбе, подписывайтесь на него в вашем любимом приложении для подкастов и рекомендуйте друзьям. До скорой встречи!